Доброго времени суток, за бортом 4 апреля 2021 года и в вашем MP3-эфире 390 выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня из ведущих до нас добрался только Владимир, остальные пошли устранять последствия каких-то там сбоев в реакторе по имени Медведя. Владимир, привет!
Привет! Да, сегодня мы таким ограниченным немножко составом, но я уверен, что мы найдем сегодня о чем поговорить. Ну, впрочем, я думаю, что мы не будем устраивать, как в прошлый раз, на 2 чем-то часа.
Ну, у нас просто и повода нет.
Ну, повод всегда можно найти. Согласись. За эту неделю, скорее всего, произошло много чего.
Наверное. Согласись, неплохой выпуск прошлый получился.
Он был прекрасен. Я, честно говоря, почувствовал себя немножко неудобно, потому что я всю жизнь занимался управлением инфраструктурой, и вот эти все вещи про программирование, компиляторы, вот эти прочие все классные штуки, они как-то проходят мимо меня. Я вообще по образованию гуманитарий. И когда вот приходят вот такие умные люди и начинают рассказывать про то, как вообще, собственно, устроено все вот это вот в айтишечке, я сижу и думаю, что, наверное, все-таки стоило мне идти не на гуманитарное, а на таки техническое. Но фарш обратно уже не провернуть, остается только слушать и пытаться проникаться, учиться. Вся наша жизнь — это учение, как говорится.
Ну, дык. Ну что, что у тебя интересного айтишного произошло на этой неделе?
Ох, это хороший вопрос. У меня произошло мало чего, за исключением того, что я готовлюсь покидать свой бренный дом на какое-то непродолжительное или даже продолжительное время. В том плане, что начинается весна, скоро лето, лето, солнце и море, и я готовлю всю свою, опять же, домашнюю инфру к тому, чтобы не быть здесь долгое время и уметь этим всем управлять и поднимать в случае упавшего чего-то. Ну, то есть просто мне как-то раньше так не доводилось делать особо. У меня всегда были там либо remote hands рядом, либо я сам мог приехать, а сейчас предполагается, что все это останется в автономке на какое-то время. То есть я сейчас обмазываюсь умными розетками, чтобы там по питанию все это дергать. Там, что еще? VPN всякие, проксики, не проксики, доступ, это всякое вот такое вот.
Ты хочешь провести время где-нибудь у морей?
Да, я вообще сам же человек с морей. Я очень люблю море, и я считаю, что в начале мая уже здесь делать ровным счетом нечего. К сожалению, в Россию море много не завезли. Ну, его есть, но не очень много. Точнее, его есть, но оно чаще всего холодное. Вот, поэтому я думаю, что скоро мы берем билеты всей семьей и сваливаем куда-нибудь подальше. Но для того, чтобы сваливать, у меня есть остается там мой сервер, вот, который на заднем плане стоит на Ютубе. Ну, кто хочет, может посмотреть. Это вообще такая классная штука, которая называется Ubuntu Orangebox. Это шасси, внутри которого стоит 12 Intel MOOC-ов и микротиковский свитч. Мы эту штуку используем на самом деле как такую карманную лабораторию. Условно карманную, она на самом деле помещается в кейс, типа хендлагерь самолетный. Вот, и мы ее там до ковида мы ее с собой возили на всякие презентации, там иногда клиентам ее отдавали потыкать палочкой. Ну, там, типа, все заранее развернуто, тебе просто подключить ее в розетку, и все, у тебя там такое мини-цок в кармане.
У тебя, кроме тебя, айтишники в семье есть?
Нет. Ну, все остальные только пользуются тем, что я тут настроил. Там было как-то смешно. У родителей дома закончился интернет. Что-то у провайдера случилось. У меня не было, когда я в командировке был. И пришли домой монтажники такие сначала. Ой, типа, что-то кто это делал? Я поступил по-хитрому. Я на роутер просто наклеил свою визитку конторскую с номером телефона, вот этим вот всем. Угу. Потом они мне звонят и говорят, типа, извините, конечно, а как это? Как вы вообще все это сделали? И типа, что нам с этим делать? Я говорю, просто ничего не трогайте, отойдите. Дайте я зайду и сам все починю. Ну вот, а потом мне...
Вы почините до роутера, а дальше я починю.
Ну, типа, да. То есть, а что нам с этим все делать? Я говорю, просто не трогайте. Пожалуйста. Ну вот, а во всем остальном, да, наверное, ничего особого. Я хотел всю прошлую неделю провести в каком-то обучении, потому что я такой радостный на волне после сдачи того экзамена, про который я говорил в прошлом выпуске, Azure Certified Developer. Я думаю, ну, думал, что надо учиться, идти учиться на новый, но что-то на прошлой неделе меня захватила волна прокрастинации. Но не считая этого, не считая работы, которая тоже накатила, все как обычно, то густо, то пусто. То есть бывают периоды, когда можно, знаешь, неделю чего не делать. Ну, заниматься своими делами. Там ты видишь что-нибудь такое прикольное, пошел по делу. Иногда бывает такое, что все понабегают в один момент с криками: «А-а-а, паника! Срочно надо что-то делать». Ну вот. Но я думаю, следующая неделя будет именно такой. Затишье перед бурей было уже. И судя по статус-репортам по проектам на прошлой неделе, сейчас будет весело. Поэтому сегодня мы записываем этот выпуск. Я радостно иду, открываю бутылку вина, ее радостно пью. Естественно, не один, а с женой, с другом. И завтра начинается веселуха. Вот.
Понятно.
А у тебя что произошло?
А у меня что-то как-то скучно. То есть прошла неделя, неделю работал работу, только разве что прошлое воскресенье сменил провайдера, но я, по-моему, об этом уже говорил.
А зачем менял? С этим не так?
У меня был просто Дом.ру, и у меня возникло ощущение, что они на наш дом положили известный орган, потому что, ну, как-то, знаешь, ты вызываешь... Вот стоит телевизор, в телевизор воткнут кабель. Угу. И, знаешь, там, допустим, идет нормально-нормально, и хоп, смазывается все нафиг. И, короче, их сколько не вызывали, они там что-то походили, потолклись, говорит, ну, знаете, у вас, походу, с телевизором проблемы. Ну, не, ребят, мы так играть не будем.
Класс.
И они реально месяц нам мозги делали, да и плюс ко всему я заметил, что интернет как-то, знаешь, как-то так работает. Вот, и я подумал, что с Дом.ру мои долгие и продолжительные отношения пора заканчивать.
Вообще, все это довольно субъективно. Что значит не работает интернет? Или там работает плохо? У тебя там пакетлоссы, да, что еще? Ну, то есть,
понимаешь, это перманентное ощущение потери соединения, знаешь, вот тут.
А, это вот как раньше было No Carrier, да? Ты такой, а где мой карьер-то, собственно?
Ну, что-то в этом роде, да. И знаешь, вот сидишь, и вроде бы раз-раз-раз, хоп. И вот я там, допустим, что-то делаю, мама говорит, куда интернет пропал? Я такой, как пропал? Ну, то есть я делал что-то не связанное с интернетом. И там, хоп, соединение восстанавливалось. И вот эти вот какие-то мгновенные перебои, они мне что-то вот очень сильно не понравились. И я, короче... позвонил в машино-тракторную станцию, чтобы они меня к себе забрали. Но они, правда, тоже уникальные люди. Оформляли на меня заявку на субботу. И, короче, тетенька там не услышала одну циферку в номере телефона. А когда на следующий день я стал удивляться, почему это ко мне с 10 до 2 не пришли, до часу, как обещали, она говорит, а я ваши заявки найти не могу по номеру телефона.
Прекрасно. Ну, типично.
А потом, типично. Уже когда этот пришел, монтажник, он мне говорит, слушайте, а это не ваша заявка на вчера была, только с неправильным номером телефона. Я говорю, вообще-то моя.
Неплохо. Вот. Ты, кстати, сказал, что...
Но мне...
Сейчас,
давайте.
Сори, пока не забыл. Ты сейчас просто сказал про... то, что у тебя там мама говорит, что интернет плохо работает. Я вспомнил, что мы недавно бабушке подарили мой iPad. Она на нем лежит там, иногда по вечерам смотрит YouTube. И вот очень прикольно так, знаешь, когда я там поздним вечером такой, ну, вроде все спят уже, надо пойти там что-нибудь поковырять в сети своей. Начинаю там ковыряться в фаервольчике, портфорвардинг, что-то, по-моему, и обрываю нечаянно апстрим. Через 20 секунд крик из соседней комнаты. Что с интернетом? Я такой, понятно. Откатываем роллбэк.
А ты со всей семьей живешь, или ты рассказываешь о опыте какого-то количества лет назад?
Это опыт. Да не, это прошлый год. Это мы как раз с женой ездили на лето к родителям. Вот. И я ж там как раз думаю, раз уж я приехал наконец-то, то надо заняться инфраструктурой. Да, да, да. Но там просто все было очень плохо. Это был, кстати, мой последний опыт работы с продукцией одного латвийского производителя маршрутизаторов. Я накупил кучу вот этого всего, приехал, подключил.
Делин Дирсто?
Ну, они не латвийские же, нет. Это Китай какой-то. Микротик. Я про микротик. Они из Латвии. Я накупил кучу микротиков, раскидал их по дому. Ну, на самом деле, есть два производителя домашних роутеров, которые в целом... Ну, ладно, три. Которые достойны внимания, мне кажется. Это, как ни странно, Asus.
Да.
Это Mikrotik и это Unify. Точнее, это Ubiquiti. Unify — это их линейка. Вот я, собственно, переехал с Mikrotik на Unify. и я прям максимально счастлив.
Я какое-то
небо и земля.
Количество лет назад мне знакомый посоветовал Asus RTC 67 или 66U. А я когда вот совсем недавно задумывался об обновлении инфраструктуры, мне наш товарищ Андрей посоветовал 68U.
Угу.
Вот я 68U поставил. Единственное, что мне не понравилось, я не подумал, надо было все-таки сначала какого-то с глазами позвать картинку, посмотреть, что он к стене не крепится. Такой.
Слушай, но мы, по-моему, в какой-то из прошлых выпусков как раз про это говорили, что ты идешь, покупаешь любой условный Asus за $100, и у тебя все резко хорошо становится.
Ну да.
Это прям вот. Правда.
И получилось как? И, ну, пришел ко мне, ну, понимаешь, из-за того, что они продолбали мою заявку, я, короче, прошлый уикенд пропустил гоночный. То есть я как себе прикинул? То есть ко мне придут, сделают МТС. В МТС входит матч-арена. А матч-арена — это сразу все гонки, которые я люблю и смотрю, и я их смогу посмотреть, собственно говоря. Ну вот они мне, короче, пересрали весь гоночный уикенд.
Слушай, а я вот сейчас немножко в растерянности, если ты говоришь, что ты там с компьютером работаешь через скринридер, а как ты можешь смотреть что-то вот эти трансляции?
Ну, я в основном слушаю, ну, там же понятно, там комментируют это все.
А, ну, да, справедливо.
Ну и, как бы, когда-то раньше я более, чуть более лучше видел. Вот, я себе примерно представляю, как это выглядит. И даже если буду сильно присматриваться, смогу машинки разглядеть.
А цвета?
Так что... А?
Цвета машинок различишь.
А, вот, кстати, знаешь, почему я стал болельщиком команды Ferrari?
Их хорошо видно?
Да, их вот в те годы, когда я смотрел, их было хорошо видно. Ну, во-первых, их было очень легко найти в пелотоне, потому что Шумахер первый, Баррикелло второй. Это было очень легко. А во-вторых, ну, они да. выделялись красненькие на фоне всех остальных.
Справедливо.
Вот сейчас, например, Мерседесы легко найти, то есть...
Хэмилтон они какие, черные?
Да, сейчас они черные. Хэмилтон первый, а... Как его зовут? Забыл. Боттас второй. Вот. Так что как-то так. А теперь я вот сейчас поехал с мамой за город. Тут у нас квартирка, где бабушка раньше жила. Вот. Так что я сейчас за городом. Мы решили проверить бета-тестирование шашлыков в этом году. То есть
прекрасная
идея. Шашлыки релиза 21 года, а никак вообще. Вот. Оказалось,
я думаю, что...
оказалось,
шашлык — это прекрасно.
Впрод годятся.
Впрод годятся. Мы, собственно, прошлым летом с нашим коллегой-ведущим Андреем ездили тоже на море. Там мы очень чуть ли не через день ели всякие разные шашлыки, но в основном я готовил шашлык из индейки. Это был, наверное, первый год, когда я вообще до меня дошло, что шашлык из индейки — это тоже вкусно. То есть дошло до того, что я вот сейчас жарю свинину, и она как-то не очень. Ну, то есть, как... зачем ее есть, если есть прекрасная индюшка? Но это такой чисто летний формат.
Индюшку не пробовал, надо будет попробовать.
Попробуй. Ну, это на самом деле тема немножко не IT уже подкаста. Но, слушай, но тем не менее, айтишники тоже люди, они любят вкусно покушать. Поэтому я считаю, что слушатели подкаста заслужили рецепт прекрасного шашлыка из индейки. Знаете, на самом деле, он до боли простой. Ты берешь просто и режешь индюшку крупными кусками. Туда мазика, лучка, немножко вина.
Маринуешь это все дело.
Маринуешь это все. Оставляешь на 5 часов в холодильнике, а потом ты это дело достаешь. Ну, да. То есть сложного ничего, но как же это вкусно. Слушай, я сейчас сказал, мне же самому захотелось.
У меня отец, он маринует по старинке чисто луком.
Ну, тоже вариант.
Ну, то есть, кстати,
нет правильного рецепта.
Вот с майонезом я ни разу не пробовал мариновать. Надо
попробовать. То есть, вот, понимаешь, прикол в том, что правильного рецепта, конечно же, не существует. Ну, существует просто каждый кучу разных. Да, да, да. И это же прекрасно.
Я помню, давным-давно у меня отец что-то там с лимоном делал. Как-то лимон
тоже
там
прикольно.
Потреблялся в маринаде.
Так, я предлагаю заканчивать выпуск программы «Смак» и переходить все-таки к нашей основной теме. Потому что, мне кажется, нам потом коллеги что-нибудь скажут.
Ну, коллеги нас не смотрят, так что нормально.
Разговоры они могут нас могут послушать и потом сказать, что мы тут строили какую-то вакханалию.
Так, смотри, ты можешь зайти сейчас во ВКонтакте, там есть один комментарий. Можешь зайти на YouTube, посмотреть позапрошлый выпуск, 388, когда ты был, и посмотреть, есть ли там комментарий. Если нету нигде ничего, то мы просто отдаем этот пак Юрию Кротову, потому что он автор единственного вопроса, и все.
Нет, там был, вот я вижу вопрос. 26 марта Александр Зиновьев у нас спросил. Так, для начала давайте я быстренько напомним. 388 выпуск, это был выпуск, куда первый раз меня позвали в этот подкастик. Я рассказывал про то, как работает вообще компания Canonical немножко, так как я там сам работаю. Поговорили немножко про Ubuntu, про то, что там вокруг вообще у нас происходит с этой экосистемой. Ну вот, и я говорил о том, что у меня есть немножко конторского мерча, который я, с которым я бы с удовольствием поделился с слушателями подкаста. Но мы получили не так много активности, к сожалению. Но тем не менее, вот Александр Зиновьев спросил у нас, откуда Canonical берет финансирование, как вообще зарабатывают разработчики, которые отдают свои программы в общественную собственность, только ли пожертвуют. Спасибо, Александр, за этот вопрос. С удовольствием отвечаю. На самом деле, первые 20 лет своего существования Canonical существовал на личные деньги нашего основателя, мистера Марка Шаттлворта. И, ну, сравнительно недавно он стал, в принципе, с прибыль... Ну, он вышел на самоокупаемый. Вот так. Мы зарабатываем на техподдержке, на профсервисах. Это вот то, чем непосредственно занимается департамент, в котором я работаю. Field Engineering. Мы зарабатываем на доработках, очевидно. Они, это все входит в профсервисы. Но это немножко про разное. То есть есть профсервисы на развертывание чего-нибудь, а есть профсервисы на какие-нибудь доработки и последующее развертывание, или там сопровождение. Или очень часто бывает так называемый up-onboarding. Это когда клиент приходит и говорит, условно, я там хочу какой-нибудь там Kubernetes, вот у меня есть приложение, помогите мне его сделать там Cloud Native. И мы просто консультируем на тему того, как оно, то есть что нужно конкретно с этим приложением сделать. То есть это не какие-то там общие замечания, это прям аудит конкретной какой-то вещи, написание списка рекомендаций, и если клиент захочет, мы в целом это же можем и реализовать. Ну, в рамках отдельного, конечно, контракта на поддержку, но тем не менее. Вот, и за счет этих вещей компания, в принципе, существует. Плюс существует еще отдельное направление бизнеса типа IoT, Internet of Things. Я, честно, я не знаю, что там происходит. То есть мы с ними очень редко пересекаемся. Я бы сказал, практически никогда. Но это совершенно точно, у них там своя движуха, ее очень много, и там в целом прикольно. Ну, из того, что я сам слышал. Вот, ну, как-то так. Пожертвования, их, ну, насколько мне известно, их не очень много. Ну, они, конечно, есть, но я прям даже затрудняюсь ответить, сколько их, просто потому что я даже не знаю. Об этом никто никогда не спрашивал, и непонятно, но кому это интересно. Вот, значит, вторая часть вопроса, как зарабатывают разработчики, которые отдают свои программы в паблик-домен? Да примерно так же. Ну, на самом деле, здесь есть два стула, как говорится. Первый — это ты не зарабатываешь, ты делаешь это просто for fun, потому что ты считаешь, что open source — это классно, и ты отдаешь свои наработки в public domain. И второе — это когда ты пытаешься на этом заработать на последующей поддержке и внедрении. Собственно, то, что получилось с вендорами дистрибутивов типа NAS, типа, ну, Canonical, типа Red Hat, типа SUSE и так далее. То есть все эти компании, они зарабатывают на непосредственно поддержке того, что они сами делают. Ну, мы сейчас как бы... Эрхел все-таки отдельная немножко история, потому что они зарабатывают и на самом Эрхеле, но условно есть возможность задеплоить себе в прод CentOS и потом на нее взять поддержку. Это как бы тоже нормально. Вот. Поэтому сказать, что заработать прямо на опенсорсе, это можно, но это требует определенных усилий, то есть это не так просто. Потому что если ты продаешь там что-то по условной подписке, то ты, очевидно, не можешь это опенсорсить, иначе твоя подписка никому будет не нужна. Хотя, на самом деле, я знаю, кстати, вот сейчас говорил, вспомнил, есть один классный пример, ну, их, очевидно, больше, я просто один навскидку вспомнил. Есть такое расширение для штатного macOS-ового mail-клиента, которое называется mail.pgp или как-то так. То есть оно приносит с собой А, GPG Suite оно называется, вот. Оно приносит за собой, собственно, поддержку того самого GPG в mail-клиент. И вот у них очень интересная модель лицензирования. Они говорят, что если вы прям жить без этого не можете, то вот вам исходники на GitHub, сами компилируйте, сами ставьте, делайте, что хотите. Это как бы мы не против. Но если вы считаете, что наш продукт достоин как бы какого-то уважения и поддержки, то мы вам можем отдать скомпилированный бинарник за там какую-то скромную компенсацию, там, по-моему, то ли 10, то ли $20, там, что-то такое. Знаешь, я купил чисто из уважения, за честность. То есть я когда это увидел, они мне говорят, вот исходники, но если как бы ты считаешь, что мы как бы делаем классную штуку, то поддержи нас. Я поддержал, потому что, ну, это классно. Это не та всем надоевшая модель, когда тебе пытаются всучить какую-то подписку. Знаешь, там раньше ты купил лицензию на условный, да, там, параллел с десктоп, например. Я уж по своим макосевым болячкам пройдусь. И ты ее купил, и все, у тебя все работает. А сейчас тебя садят на эту подписку, и ты должен каждый год идти относить там, в Parallels, ну, в случае PD, по $60 в год, просто потому что ты как бы, иначе у тебя там не будет каких-то новых фичей. Вот. Это как бы максимально грустно. Так, мы немножко на самом деле ушли от темы, я начал уже отвечать на вопрос Александра, и на самом деле я думаю, что так как у нас вопросов больше не было, и выбирать между ними мне не очень хочется, потому что
все... Был вопрос от Юрия Кротова про судьбу Ubuntu Touch бесславную.
А, я... Спасибо, что напомнил. Ubuntu Touch. Вообще, это был проект. Это был, точнее, не проект, а это был POC. Посмотреть, что будет. Потому что поле для бизнеса, для компании было относительно новое. Никто толком не понимал, как оно еще работает. В том плане, что, ну да, там есть Apple со своим iOS, есть Google со своим Android. И был Microsoft, который пытался на этом поле что-то сделать, но у них, как бы, очевидно, ничего не получилось. Ну, Марк посчитал, что на тот момент у нас были на это ресурсы просто попробовать. И, в принципе, в каком-то масштабе оно получилось. Другое дело, что это в долгосроке все поняли, что это просто не принесло бы никаких денег. Поэтому проект отдали, опять же, в open source. Вот, к слову, на том, как зарабатывать на open source. В принципе, все, что мы делаем, оно open source, начиная от Ubuntu, заканчивая всеми нашими тулзами, которыми мы пользуемся в процессе работы. Ну, вся вот эта экосистема, которую мы, скажем так, пропагандируем и поставляем клиентам, но практически все вот с открытым исходным кодом, за исключением там некоторых внутренних инструментов, которыми мы пользуемся для автоматизации и развертывания вот этого вот всего. Но тот же результат с той же стопроцентной воспроизводимостью можно повторить и делая это все руками. Ну, просто очевидно дольше. Если брать все то, что мы там делаем автоматикой, конфигурить руками, это будет не день, а неделю. Ну, условно. Но при этом в конечном итоге эффект будет ровно точно такой же. Собственно, мы-то, это один как бы из наших сейлс-поинтов. Мы всегда говорим клиентам о том, что если вам очень хочется попробовать, то вы можете, мы даже там бесплатно приходим к вам на звонки, покажем, расскажем. То есть мы заинтересованы в том, чтобы клиент попробовал. Потом, то есть я лично деплоил один тестовый клауд на 9 нод одному клиенту, который сказал, вы, конечно, клевые, но я пока не понимаю, в чем ваш бенефит. Мы сказали, типа, не вопрос, давайте мы вам сделаем прототип, вы посмотрите и примите решение. То есть для нас это стоит, ну, не так дорого, если пересчитывать на человека часы, нет, конечно, это какие-то затраты, но в обмен на это мы получаем две вещи. Мы получаем лояльность клиента, который проникается тем, что ему сразу не выставляют счет, а говорят, конечно, давай мы тебе поможем разобраться. И второе, мы получаем, возможно, клиент потыкал в это все палочкой и понял, подходит ли ему это или не подходит. То есть у нас нет, как сказать, не то что цели нет, цель продать, конечно же, есть. Но нам, можно сказать, внутренними правилами прямо запрещено продавать то, что клиенту не нужно. То есть где-то даже прописано, я не помню, честно говоря, где именно, ну в каком конкретном документе, но я видел эти слова о том, что если вы чувствуете, что клиенту не нужно то, что мы предлагаем, так им об этом прямо и скажите. Можно отправить даже конкурентам, если для него это реально лучше. То есть мы это называем типа модель Trusted Advisor. И опять же, я видел случаи, когда мы как бы сначала теряли клиентов, а потом они к нам же приходили и покупали, потому что, ага, они нас тот раз не обдурили, не втюхали ничего. Это как бы вот вызывает какой-то... это создает некую степень доверия, чем мы, в принципе, ну, я не скажу, пользуемся, скорее мы на это и работаем. Вот так правильнее.
Понятно.
Как-то так.
Итак, кто получит?
Теперь про мерч. Про мерч получат оба, потому что я не могу, в принципе, выбрать между двумя людьми. Я не мир, дружба, жвачка, поэтому я думаю, что получат мерч оба. У меня магнитик, правда, только один, а вот наклеек хватит на всех. Поэтому я думаю, что я просто кину монетку, и кто-нибудь получит магнитик, а кто-нибудь получит другой магнитик. На самом деле у меня есть магнитик с Ubuntu и магнитик с Snapcraft'ом, по-моему. Вот, поэтому я просто кину монетку и кому-нибудь его отправлю. Поэтому это так. К сожалению, нового мерча из-за ковида не завезли. У нас вообще раньше была классная традиция: на релизах новой Ubuntu нам рассылали новые, собственно, корпоративные футболки с логотипом mm-hmm. этого нового релиза и надписью Ubuntu релиз там 20.04 Focal Fos. Вот, кстати, Focal как раз мы и не получили. Я нам... последний, который получил, это Ioner Mine прошлый.
А мне на день рождения задарили худи с логотипом JetBrains.
Крутяк.
А на Новый год нам задали вообще, знаешь, такой домашний костюм с логотипом. Ну, там, с картинками, с логотипом. Uh-huh. Домашний костюм, знаешь, такие штаны прикольные дома ходить, такие, знаешь, хбшные. И такой, не знаю, водолазка, не водолазка, какого-то такая домашняя.
Ну, прикольно.
С прикольными картинками.
Нас вот только на релизах Ubuntu это было. И на рождение детей компания присылает детские бодики с логотипом Ubuntu и надписью New Release. Это прям максимально mm-hmm. мило. Есть такая небольшая прикольная традиция, когда у кого-то из конторских рождается ребенок, компания присылает бодик, ребенка mm-hmm. одевают, фоткают и присылают корпоративную рассылку, типа I'm happy to announce new Ubuntu release, там вот это вот все. Yeah. То есть рассылка, где анонсируют настоящие Ubuntu релизы, а есть рассылка, где вот такие вот Ubuntu релизы. Это как бы прям мило-мило.
Ну да. Ну что? Пошли к темам. У нас есть тема Пойдем. Слушателей. И слушатель по имени Юрик... Да, кстати, ты, наверное, свяжись с Юрием, через чат подкаста ты его найдешь.
Конечно.
И свяжись с Александром, и разберитесь, ну, то есть договоритесь.
Без проблем, я обоим напишу, да.
Так, ну что, у нас есть тема слушателей, как раз Юрий Кротов предлагает нам да. обсудить новый Телеграм с голосовыми чатами и аналогом Клабхауса.
Слушай, да, это от слова клаб.
Да.
Я зарегался в этом Клабхаусе, я не выдержал, я сломался. Я привилегированный пользователь платформы iOS, поэтому у меня есть приложение Клабхаус, и мне даже дали туда инвайт. Я не очень понял вообще, как это все устроено, в том плане, что решительно непонятно, как искать новые какие-то комнаты, ну, типа на местном сленге это чаты называются комнаты. И вот абсолютно не ясен механизм поиска чего-то там по интересам. То есть оно мне начало предлагать какие-то абсолютно нерелевантные мне вещи. Ну вот, я там в несколько комнат позаходил, послушал. Там очень быстро организовалась своя атмосфера какая-то, ну, мне прям чуждая. Я на все это посмотрел и решил, что, ну, наверное, мне там не клево. При этом я искренне считаю, что вот в плане того, что сделал Telegram, это более правильно, чем иметь это автономное приложение.
Ну, смотри.
Точнее, смотря да. для кого. Сейчас, секунду, я быстренько закончу мысль. Когда делают голосовые чаты аналоги Clubhouse, вас всех по умолчанию что-то уже объединяет. То есть вы читаете либо общий фид, если мы говорим про чаты в каналах, которые как раз вот приехали с этим апдейтом Telegram 7.6, либо вы сидите в общей флудилочке. Как раз это было до этого, на самом деле, но смысл примерно тот же. И чаще всего туда приходят люди, которые уже как-то друг друга знают. Особенно в чатах. Ну вот условно, у меня есть там одна флудилочка. В принципе, там наш соведущий Андрей там тоже есть. есть одна флудилочка на 80 человек, и вот в этом чате примерно люди друг друга знают. То есть, когда создается голосовая комната, туда прыгают, ну, там, 10-15 человек, которые в целом уже ранее общались, и им есть о чем поговорить. А модель взаимодействия от этого клабхауса, именно самого клабхауса, это там 4-5 спикеров и все остальные слушатели. У этого, очевидно, есть своя тоже кому-то понятная модель. Это уже
кто
неплохо
сказал
научились
Discord
монетизировать. И да, и нет. Понимаешь, Discord, он слегка децентрализован в том плане, что там есть понятие этих серверов. То есть у тебя скоуп ограничен этим сервером Дискорда, да? А в Клабхаусе у тебя global scope, что называется. Ты можешь прийти в любую комнату, исключением приватных, очевидно, и кого-то послушать, например. Причем я видел, кстати, объявление. Ну, то есть там как? Твои подписчики получают уведомление, когда ты присоединяешься к какую-то комнату. Я вот своими глазами видел объявление о том, что... Не объявление, а типа рекламу, предложение о рекламе, типа платим там по 100 тысяч известным блогерам за вход в комнату, за пиар-комнату. И это прям максимально сломанная дичь какая-то. Ну просто вдумайся, за то, что ты открываешь приложение и заходишь в комнату и получаешь деньги. То есть это, в моем понимании, этот мир максимально уже сломан.
Ну, понимаешь, но у это нас работает весь интернет и... сломан. То есть, понимаешь, дух интернета сломан был, начиная чуть ли не с Ютуба, как с появления Ютуба. Потому что YouTube, он весь так устроен. Приди ко мне, попиарь меня, ну, я тебе заплачу. Это, знаешь, или есть вот такая тема недавно, как раз Бэткомедиан на эту тему подгорал, эти гивов, когда там малоизвестные, эти там известные блогеры малоизвестным нагоняют аудиторию, там, зачем-то, или там, ну, есть там такое у них, типа, зайдите вот к этому чуваку, он там такой классный, он, короче, там разыгрывает что-то, вот это вот. И, знаешь, оно как-то... Интернет, он давно сломан, в принципе.
К сожалению. Я помню времена Фидо, когда можно было, со всеми нужно было общаться на «вы». Ну, точнее, там не зависит, конечно, от конкретной конфы, но в целом было принято какое-то, даже если не на «вы», то хотя бы уважительное отношение к собеседнику, потому что в целом было все понятно, что за конкретным там фидо-адресом скрывался вполне себе живой человек, с вполне реальным именем и фамилией, и за плохие слова можно было бы и огрести по лицу. Сейчас вот эта вся анонимность, она людей немножко, мне кажется, распоясала. И это, конечно, с одной стороны прикольно, но типа там анонимность, приватность, секьюрность. С другой стороны, люди перестали думать, что они пишут в интернете вообще.
И это о том, что оказывается... Люди перестали думать, кат.
Ну, здесь мы остановимся. Чаще всего, наверное, ты прав. Наверное, ты прав, к сожалению. Давай, TLDR по этому пункту. Клабхаус не нужен. Избегайте клабхауса, там нет еды, там ничего полезного.
Да.
Единственное,
еды,
что... Единственное,
еды нет полезных ископаемых.
Нет, единственное, населена роботами, да. Но я сейчас вспомнил, что я в клабхаусе нашел одну... комнату, ее, правда, перестали уже создавать. Она была, типа, периодичная. Там какие-то комики тренировались. То есть пацаны писали материал, и они его обкатывали. И это было максимально клево. А, и вторая комната, которую я узнал, о которой я узнал из этой первой, это комната, где тоже какая-то группа комиков, украинских, кстати, ребят, они импровизировали вот прям в этом онлайн-эфире на тему чернослива. Вся комната называлась «Клуб противников чернослива» или там что-то такое было. И это прям прекрасно. Понимаешь, ты заходишь, и чуваки на абсолютно серьезных щах трут за то, что почему чернослив нужно искоренить. Почему он разрушает семьи. Почему он может вызвать глобальное вымирание. Причем это все без малейшего намека на Бугагашеньку. Я сначала подумал, что я присоединился к какому-то научному симпозию.
Или к секции. Да,
они там... Да, ну, вот примерно так. И это было прям максимально радостно слушать. То есть я понимаю, что происходит какая-то дичь, но все при этом держат лицо. Ну... Причем они дергают людей из зала, и люди из зала это, ну, из-за слушателей, они-то поддерживали. Ну... То есть там сложилась какая-то забавная такая атмосфера... Это было прикольно. Но в целом, в общем, это большая помойка. Я думаю, что скоро на нее хайп спадет.
Давай-ка мы с тобой вкратенько пробежимся по новым функциям этого Телеграма. Как раз таки, например, голосовые комнатки и каналы. А слушай, кстати, вот интересно, да? То есть я так понимаю, что там комната живет все время, да? А здесь получается с какого-то момента начинается запись у этого, у Телеграма.
Это ты сейчас про разное говоришь. В Клабхаусе комната живет, пока в ней есть хотя бы один человек. Если вот я вот правильно.
То есть один человек зашел, и комната ожила.
Нет, она аннигилируется.
А в Телеграме тоже получается, кто-то зашел, пошла запись. И...
Слушай, я не пользовался.
В Телеграме просто пишу, вот я читаю сейчас статью, открою тоже, посмотрю. Тут они пишут, что в отличие от Клабхауса, голосовые комнаты в Телеграме записываются, и после окончания чего-то, ну, то есть записи, запись становится доступной в виде подкаста. Запись этого общения.
Ну, вот это прикольная фича, которой не хватает, собственно, Клабхаусу. Да правда.
Ну, тут всякие, слушай, плюшки типа поднятия руки появились.
Там тоже это есть.
Пригласительные
ссылки. Это в Клабхаусе было. Ты можешь, ты заходишь в комнату как listener, как слушатель, но ты можешь нажать кнопочку, и если кто-то из модераторов захочет, он тебя запромоутит до спикера, и ты будешь также уже говорить.
Также здесь у нас есть, смотри, для обозначения типа обозначения, может, создавать, а также можно ходить со своих каналов и не использовать личные каналы. То есть, допустим, вот, к примеру, подкаст «Витая пара» может сходить кому-нибудь на шоу-чатом. Также можно...
Ну, это, опять же, это вопрос экосистемы, ты понимаешь? В самом Клабхаусе нет ничего, кроме этих комнат.
Ну, понимаешь?
А в телеге есть уже и чатики, и группы, и каналы.
Смотри, я как бы не очень люблю Пашу Дурова как персонажа, да? Ну, то есть, в смысле, как за его, ну, как публичного человека за его поведение, да? Но что у него не отнять, он умудряется все сделать как надо. То есть смотри, допустим, появился WhatsApp, Telegram это WhatsApp такой, какой он должен был быть фактически, потому что Telegram появился после WhatsApp, и какие-то основные идеи он у него подрезал. Дальше появился Clubhouse.
Но он сделал его нормально. Он сделал его
Паша,
нормально.
Паша Дуров сделал нормальный Clubhouse. То есть Clubhouse здорового человека получается.
Ну, похоже. На самом деле, так если разобраться, то Clubhouse занял очень интересную нишу. Он попытался ее занять, если быть точнее. Это вот те самые voice коммуникации. То есть до этого, очевидно, войсы были во всех мессенджерах мира. Но никто не ставил эти самые войсы как краеугольный, не краеугольный камень, а типа наоборот, как приоритетный способ общения.
Не
то
знаю.
Есть все такие, ну, пишут текстом, ну, и вот вам стикерцы, да, но хотите, запишите войс. А тут внезапно оказалось, что кроме войсов ничего нет.
Ну, и смотри, с прям... другой стороны, я тебе так скажу. Я, например, в Телеграме войсы, да и в WhatsApp, я войсы не люблю, в принципе.
Их никто не любит.
То есть, понимаешь, но мне сегодня случаи, попался анекдот, я хочу в мессенджере специальную галку, короче, типа, абонент глухой, с войса слать бесполезно.
А помнишь, раньше были в ICQ-боты? Если вы хотите поговорить со мной, напишите мне там решение уравнения.
Да-да-да.
Всякое вот такое вот. Ну, то есть примерно то же самое.
Ну, у нас же стоит на входе в чат «Витой пары» сервитар. Сервитор.
Ну, примерно, да.
Так что это да. А были причем, я пользовался Мирандой, и причем для незрячих там были специальные сборки Миранды, причем сами незрячие их делали, и там был, можно было на чувака, короче, на какого-то, тебе надоел, повесить автоответчик, бот-автоответчик. И, короче, чувак начинал переписываться с ботом, и там минут через пять он только понимал, что с ним общается бот.
Ну, тест Тьюринга почти пройден.
Ну, типа того. Вот. Так, ладно, давай, наверное, тогда поедем к следующей теме. Какая тема на тебя смотрит?
Да, я посмотрю. Я думаю, что на меня смотрит вся эта движуха со Столманом. Слишком много разговоров на эту тему за последние пару недель.
Знаешь,
я предлагаю вообще обсудить.
Есть типа это Поттерниана, да, про Гарри Поттера, а у нас какая-то Столманиана развернулась.
Ну, мне кажется вообще, что все это свернуло не туда, потому что в борьбе с травлей люди устроили травлю. И это очень странно. То есть сначала все говорят про то, что так вести себя нельзя, вот он такой плохой, он там сексист, мизогинист, прочие эти страшные слова. А теперь получается, что его самого подвергают вот этому, не побоюсь этого слова, буллингу в попытке что-то изменить.
Ну просто это так и выглядит, реально. Вот пози, вот чем плох Ричард Столман? Да, он там не самый лучший дипломат, да? Но, блин, он плохой специалист от этого.
А тут вот интересно, тут понимаешь, начинает играть понимаешь, политика.
Вот понимаешь, на Стива Джобса, да, там молятся все, да, там икона капитализма и вот это вот все там, да, типа. Ну, одна из икон. Типа, вот там человек, который там из гаража сделал, ну, там, десятый вопрос, как там из гаража и как там на самом деле все было, что не все так просто. Но, тем не менее, икона, на которую молятся. Но в наши времена разгула, как бы это правильно так сказать-то, чтобы это не прозвучало. В наши времена разгула, многоточие, его бы тоже затравили, потому что он тоже был далеко не дипломат.
Внезапно оказалось, что он ущемил чьи-нибудь чувства и понеслось.
Ну, так извини меня, причем бы вспомнили бы у тех людей еще Apple Computer начала 80-х, которых он там выгонял из Apple там, за то, что они, извини меня, там, или не брал на работу тех, кто не вступал в интимную связь.
Да, дискриминация.
Дискриминация девственников. Да, ну слушай, ну, блин, не поддерживаю, честно. То есть, как бы, я понимаю, что там я сам инвалид, не могу сказать. А вот если начнут травить инвалидов, инвалиды угнетаемая группа. Инвалиды сами кого хочет угнетают. Я вот сколько знаю историй по взаимоотношению там инвалидов и людей без инвалидности, да. Там очень много таких случаев, когда инвалиды вели себя далеко не комплиментарно. Даже недавно была статья, там компания нанимала на работу, искала инвалидов, да? Uh-huh. Там в комментариях было, короче, рассказ, там мужик хотел пристроить к делу инвалидов, в колл-центр набрать. Через 2 дня инвалиды отказались выходить на работу, оборудование оставили себе.
Класс.
Или, допустим, там случай был, там типа наняли, чтобы он сайты заполнял. Он начал, короче, филонить и говорит, я тебя уволил, я тебя хоть затаскаю по трудовому.
Ты говоришь, он говорит, нет, не уволишь. Теперь нельзя говорить, что ты реально думаешь, теперь надо говорить то, что социально одобряемо.
Повесточка.
Хорошо, да, давай на этом, наверное, свернем это обсуждение.
Ну,
на
самом деле, давай так... Пробежимся коротко, что есть 2 письма. Одно за поддержку за Столмана, другое против Столмана. Причем те, кто против Столмана, стали тем, кто за Столмана рассылать письма о том, что если ты не отзовешь свою подпись за Столмана, мы расскажем твоему работодателю, что ты против ЛГБТ вот этого всего.
Ну, hate speech. Это вот прям... Я не понимаю этого. Я, честно, воздержался от подписи в обе стороны, потому что я как бы...
Мне
не хочу...
палец чуть не дрогнул на то, чтобы подписать.
Я, честно говоря, немного опасаюсь того, что если мое имя засветится вот где-нибудь в таком, скажем так, конфликте, и вот какой-нибудь там очень социально возмущенный товарищ напишет моему работодателю, дескать, вот смотри, он там не поддержит, или наоборот, он, смотри, он за вот этих вот. Ну, я не хочу просто зачем это все. Поэтому проще не влезать, к сожалению.
Ну, я уже высказался, к сожалению, да. Но мне бы тоже не хотелось, чтобы у меня начались проблемы на работе.
Слушай, но я не думаю, что в России кому-то до этого есть реальное дело.
Ну, я все-таки работаю в JetBrains.
Я понимаю, но в том-то и дело, что все-таки, скорее всего, вот именно поэтому... Ну, блин, это же Россия, ну, условно, хорошо, я понимаю, что штаб-квартира в Чехии, но тем не менее.
Ну, давайте так, скажут. Моя позиция не является официальной позицией команды.
Конечно,
компании.
Само
JetBrains,
собой, да,
это моя личная
же самый
точка
дисклеймер.
Зрения. Я считаю, что в этом вопросе, что Ричард Столман, он отличный специалист, и разводить вот это все не надо, ну, ну, раз надо, значит надо. То есть...
Я также выскажусь, да, что моя позиция не является официальной позицией компании Canonical, очевидно. И РМС, он классный технарь, ну, а его личные качества я предпочту не обсуждать, потому что, ну... Я свечку не держал, что РМС, Ричард Мэтью Столман.
А, я понял.
Мэтьюш, да? Я, конечно, сейчас вот сказал. И
неважно, думал, просто что... Ричард Столман пусть будет.
Ричард Столман. Вот, короче, он классный спец, он сделал много для опенсорса. А что ты сделал для
опенсорса? А что как ты сделал в свои годы для опенсорса?
Да, 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 вот. Тут же вспоминается второй не менее известный мемчик, а главная проблема музыки в России — это ты.
Ну, так типа того, да. И понимаешь, если мы сейчас начнем реально там бороться со всеми этими, у нас закончится и SFF, как F. FSF, да. И Linux у нас закончится, потому что я так понимаю, что товарищ Торвальдс, он тоже не самый дипломатичный специалист. Да, потому что он... Мне почему-то кажется, что он за время своего, так сказать, деятельности по отклонению кривых косых патчей в Linux много себе врагов нажил.
Возможно. Вот. Ну, давай, наверное, на этом закончим. Перейдем к следующей теме. На самом деле, темы этой нет у нас в списке, но я вспомнил о том, что мы, оказывается, позавчера выпустили бета-выпуск 21.04 Ubuntu.
Да.
Собственно,
ладно?
Да, он называется Hirsute Hippo. Гиппотатам, ёпта. И мы потихоньку готовимся к релизу, который назначен на 22 апреля. Соответственно, примерно где-то в эти даты должен появиться 21.04 стабильный. Вот он как бы не LTS. LTS будет в следующем году. Но, тем не менее, всем тем, кто любит всякое свеженькое, новенькое, я думаю, что можно обновляться. То есть там из нового это апгрейд гнома, там гном 3.3.8. Ну вот, гном 4 пока не будет. Ну, мы работаем над этим, но... Там всякие мелкие фиксы, апгрейды всяких системных вещей типа пульса, там Firefox 87 по дефолту. Новая плазма в Kubuntu. Она еще существует, да. Вот. Ну и всякое... А! Из важного, что по умолчанию теперь Wayland. Вот.
Вы все-таки сделали этот шаг.
Посмотрим. Я думаю, что если вдруг что-то будет плохо, то это откатит. Но быть не такого не должно, потому что все релизы тщательно тестируются, выявляются, неисправности исправляются и так далее. Ну, то есть мы ведем работу в направлении того, чтобы нашим пользователям было хорошо и комфортно. Но иногда случаются какие-то неисправности, давай назовем это так.
Да.
В конце концов, это же open source. Ну, если тебе что-то не нравится, ну, поди почини. Ну, пришли по реквестам. Сообщество будет тебе благодарно.
Или собери себе сам.
Собери себе сам, почему бы и нет? Все ну, исходники
сам,
есть,
понимаешь? Пожалуйста. В нашем детстве была так. Популярная книжка да, «Сделай сам».
Слушай, да весь open source — это конструктор. Ну, по сути-то, ты никогда не покупаешь готовое решение, ты все равно покупаешь какой-то конструктор, из которого ты там что-то себе делаешь. И это в целом нормально.
Ну, и вообще, точнее, и вообще понимаешь, так. Самое сложное — это написать функцию main, а дальше как-то попрется.
Да. Это как та картинка про сову, да? Тремя нехитрыми шагами мы рисуем сову. Так и здесь. Вот, так что всем Ubuntu, обновляйтесь. Если вдруг у вас какие-то с этим проблемы, пишите в чат подкаста. Я не обещаю, что мы их починим, но, по крайней мере, я совершенно точно могу эти... баг-репорты кому-нибудь передать.
Ты сам виноват.
Нет, я не виноват. Я работаю в Data Center Field Engineering. Да, слушай, я ж как бы не против. Я могу, мне несложно скопипастить и пойти в чатик к мейнтейнерам дистрибутива и сказать, пацаны, тут вот такую проблему нашли. Я могу, в принципе, даже, может быть, даже баг завести. Хотя, на самом деле... Вот такой как бы небольшой протип будет очень правильно, прям вот концептуально правильно, если вы найдете какую-то проблему, ну, гипотетически, если вы занесете баг на лаунчпэд с описанием того, что у вас пошло не так, у вас железо там и так далее, и занесете ссылку на этот баг в чат подкаста. Ну, просто так будет гораздо проще, если вы напишете не просто «А, у меня что-то сломалось», а «У меня там такой-то лаптоп, я там попытался сделать то-то, у меня то-то не получилось, должно быть вот так». Это прям, это хорошо. Потому что с некоторой долей вероятностью в нашей сертификационной лаборатории найдется похожий на ваш лаптоп. Мы на нем проверим этот сценарий, и если действительно что-то не так, мы это, очевидно, поправим. Вот.
Так, ну что, пошли дальше?
Да, пойдем дальше.
А как тебе удаленный доступ к IDE при помощи прожектора?
Слушай, ну... Давай поговорим. Сначала я у тебя спрошу, а что такое прожектор? Потому что вот тут как бы IDE — это твоя отчина, ты вот там работаешь. Я про IDE знаю то, что оно есть, они клевые. Я с удовольствием пользуюсь продуктами JetBrains. У меня, честно, купленные PyCharm, GoLand и что-то еще, по-моему.
Вот. Ну, у меня, как ты понимаешь, Alpac.
Ну, конечно, конечно. Причем я подозреваю, что ты за него даже ничего не заплатил.
Да.
Вообще.
Так, ну смотри, наш дорогой...
Что такое прожектор? Расскажи.
Наш дорогой прожектор — это новый относительно продукт наш. То есть как бы в прошлом году уже Олег Чарухина об этом писал. То есть ну, тогда он просто раздыбал репозиторий на GitHub'е, и его это дело впечатлило. С тех пор Олег Чарухин стал работать в JetBrains, познакомился с этим больше и написал сегодня, ну не сегодня, на этой неделе, офигенную статью про то, что это такое. Это ты на, у себя на сервере поднимаешь службу, ну там даже есть докер-образы, ходишь по нему через веб, и, короче, у тебя прям в твоем браузере IDE, какая хочешь, любая IDE JetBrains.
То есть это типа что-то self-hosted cloud IDE.
Ну да, то есть смотри, то есть у тебя там служба поднята, тебе ни иксы, ничего не нужно, просто служба, которая слушает вот эфир, ждет, когда ты в нее позвонишь. Ты заходишь там по ссылочке, у тебя в браузере открывается IDE-шка. Или есть нативный клиент для всех платформ, скоро даже для мобильных появится.
Тут же прям напрашивается та же история, что и с Google Доками, совместное редактирование одного и того же кода.
Для этого используйте код Визми, написано в статье. Но я так понимаю,
я
что
не,
есть...
Я не читал еще статью.
Ну, у нас есть другой, другой продукт. Он только, правда, в Ultimate входит. Код Визми. То есть, что тебе позволяет совместно подключиться к какому-то чуваку и совместно редактировать код. Это тоже наша разработка. И, как я понимаю, что в планах есть объединить код Визми и... прожектор, чтобы они работали вместе, чтобы можно было совместно удаленно редактировать код.
Ну, это прикольно.
И, я же говорю, есть клиент легковесный, нативный или браузер. То есть, там, допустим, компания да ваша закупает хромобуки, и вы с хромобуков хромобучите на Java без регистрации SMS. Или там, допустим, тонкие клиенты, другие какие-то. Вот все это не страшно. То есть тебе не нужна мощная машина. То хоть с мобилки, хоть с айпада зайди и коть себе на здоровье.
Прекрасно. Вот это ну, будем надеяться, проект. Что вы допилите эту штуку, и она будет прям захватывать мир. Потому что все вот эти блокнотики а-ля «давай попрограммируем в онлайне», они, конечно, максимально убогие. Ну, то есть это просто какой-то шарит блокнот с подсветкой синтаксиса. А если ну, это будет IDE, это будет прям клево.
Ну или используют кусочек этого какого-нибудь, обычно же используют для такого кусочек Visual Studio Code. Ну а ну, мне да. Visual Studio Code лично не нравится.
Почему?
Там большие проблемы с accessibility.
Справедливо. Ну, я, допустим, вот перешел давно на тот же самый VS Code с Sublime. Я даже как-то не заметил, как это получилось. А, Sublime хотел денег. Он орал о том, что типа trial, дай денег. Мне что-то как-то не захотелось давать ему денег. Я решил посмотреть на бесплатный VS Code, и на нем так и остался. То есть внезапно оказалось, что он заменяет собой. Ну, точнее, он прекрасно подходит на роль редактора, в котором тебе нужно быстро что-то отредактировать и на этом успокоиться. То есть, там, когда тебе нужно попрограммировать, ты запускаешь IDE.
Light Edit наших IDE не пробовал?
Нет. Я даже, честно говоря, не знаю, что это такое.
Ну и зря.
Давай. Как? Light Editor.
Light Editor. Если у тебя уже установлена IDE, то зачем тебе VS Code, если есть в IDE Light Editor?
Слушай, я не знал об этом, честно тебе скажу.
Ну, теперь будешь знать.
Вообще... Я вот вижу, да, есть какой-то... If you have an idea, launcher script, you can open any file, just pass in the parameter to the launcher. Ну, наверное. Это интересно.
Ну, я насколько, если я все правильно помню, то если ты ассоциировал файл с идеей, ты, допустим, ты, ну, то есть тип файла с идеей, да, то ты просто, когда открываешь файл, он открывается в Light Editor.
Прикольно. Надо будет попробовать, я не знал об этом.
Да, для этого только надо ассоциировать файлы с идеей.
Да, круто. Будем знать.
Да.
Что еще? У нас есть важная тема, которую надо, наверное, обсудить. Это в гид-репозитории проекта PHP выявлены вредоносные изменения. Вот то никогда не было изменения... такого, и вот опять.
Я понял. Ну, смотри. Я даже знаю, где оно находится. Initial commit этого репозитория. Это, короче, commit с очень вредоносным кодом.
Слушай, ну, на самом деле, как бы вот мы не глумились над PHP, но он дал дорогу в мир многим людям в этой отрасли. Да чё греха таить, я сам начинал с PHP. Ну, я там когда-то учился программировать на Паскале, а потом я нашел учебник Мерсера и Мерсера, PHP 5 для профессионалов, я его прочитал от корки до корки, и после этого я понял, что, а чё, так можно было? Ну, типа, он был довольно простой, ну, в целом он и есть простой. Очевидно, у него много фундаментальных проблем. Но как вещь, которая позволила довольно просто вкатиться, это ваше IT. Я теперь, правда, не знаю, как выкатиться отсюда, но... Отвечая на вопрос, почему не Python, да, в целом я просто не знал о его существовании в тот момент, и мне просто попался учебник по PHP, я начал читать PHP. Возможно, если бы я нашел учебник по C++, моя жизнь никогда бы не стала прежней. Но...
Ну, например, вот понимаешь, мой тернистый путь выглядел так. Паскаль ABC, о котором мы говорили в прошлом выпуске. Следующий шаг был C, потом C++, потом все остальное.
Ну, у меня все гораздо проще. Я начал когда-то с Паскаля, потом PHP, потом пришлось быстренько выучить за там 2 недели Python, потому что я пришел на свою тогдашнюю работу в роли PHP-разработчика, а потом мне сказали, так, у нас тут питонист уволился, но эту штуку нужно через 2 недели запускать в прод, поэтому вот тебе исходники, разбирайся, делай, что хочешь, но это должно быть допилено и должно выйти в прод. И оно так и вышло в прод в каком-то виде. Я, правда, спустя там пару лет работы посмотрел на эти исходники, и мне захотелось выколоть себе глаза, что я больше этого не видел. С другой стороны, я считаю, что подобное... Эмоции — это хорошо, потому что они как раз позволяют тебе понять, что ты как-то профессионально эволюционировал. Вот если бы я сейчас посмотрел на свой код 10-летней давности и сказал бы, ой, какой он классный, вот это, наверное, стоило бы уже задумываться о своей компетентности, но пока что у меня такого не было. Вот это хорошо. А по поводу вредоносных изменений, ну... Непонятно, как вообще так получилось. То есть все, всем как обычно, никто ничего не проверяет. Там проходили какие-то странные посткоммитри. Точнее, у них была модель ревью по факту коммита.
Секунду, посткоммит — это примерно как постерония, только посткоммит.
Ну да. То есть по факту ты уже закоммитил, ты уже что-то сделал, а потом к тебе приходит и ревьюет. Ну так и получилось на самом деле. Вот, а еще у них был собственный гид-сервер. Тоже абсолютно непонятно зачем, когда на дворе 2021 год.
И даже Java уже приехала на GitHub.
Даже Java, надо же.
Ну да, OpenJDK все официально на GitHub.
Да.
Не зеркало, правда. Основной репозиторий.
Ну вот. Нет, на самом деле многие еще развлекаются с созданием своей инфраструктуры. Многие держат on-premise какие-то инсталляции там, того же GitLab.
По-моему, GitLab более прекрасен, чем GitHub.
Он, в принципе, прекрасен. Я его ставил, я его там немножко админил, трогал. Это довольно функциональный инструмент.
Я клоуном пользуюсь, GitHub, ну, то есть тем,
который... Ну, типа GitLab, основным, который да. Клаудный, условно. Ну, он GitLab норм. Это прям вот современная вещь такая классная. Не, вообще, на самом деле, существует гораздо более количество... Гораздо...
Большее
количество всяких мелких инструментов, да. Типа там Drone CI, Circle CI, там вот это. Но, условно, индустрий стандарт — это GitHub и GitLab. Причем GitHub, кстати, поначалу абсолютно катился куда-то не туда. Он просто типа, мы тут хостим Git-репозитория, все остальное это от лукавого и не нужно. Потом до них дошло, что людям не только
потом
Git-ы
их купила
нужны,
Microsoft.
Людям нужна обвязка вокруг всего этого. То есть мало того, что ты коммитишь свой код куда-нибудь, нужен какой-то процесс, который, собственно, называется это вот то самое CI/CD, которое и строит те самые девопсы.
Потом люди, наступил... которые называют себя девопсы. А потом мир захватили девопсы.
Слушай, нет, девопсы не смогут выключить работающий докер на сервере, потому что они не знают, что это такое. Они знают, что оно как-то само в клауде. Но поэтому никто ничего не захватит. Я за это спокоен.
Понятно.
Что, будем заканчивать или еще?
Можем, можем про отказ в Ubuntu поговорить. Ошибка в сервисе либо патч привела к отказу системного Ubuntu.
Слушай, ну это вот тот самый случай, когда автоапдейт — это плохо. Да, это вот, кстати, хорошая тема. Я ее сам в тему не
вынес.
Нет,
ты добавил следующую. Мартин какой-то там.
Нет, я про лайфпатч тоже писал, это моя тема.
А, да? Окей, хорошо.
Да, я писал про лайфпатч и про Мартина Вимпресса.
Ну вот сейчас обсудим, да. Давай так, эти две темы и нахватит на сегодня.
Ну окей. По поводу лайфпатча. Есть в Canonical такая штука, которая называется лайфпатч. Это патчинг ядра на лету. То есть тебе не нужно ребутать свой красивый сервер, чтобы применить обновление ядра. Ты просто ставишь себе службу лайфпатч, которая там сама как-то это накатывает. Там внутри какая-то хитрая магия. Как работает IT? Magic! Волшебные феечки летают и накатывают апгрейды на ваши ядра. Проблема в том, что в какой-то момент этот патч был собран не очень корректно. Давайте назовем это так. Там попал какой-то код, который в определенных ситуациях триггерил дедлок системный. Ну, в какой-то там системной службе. И, соответственно, что получилось, что системы после репорта там одного клиента мы начали это дело изучать, и обнаружилось, что система под нагрузкой иногда может этот лог не снять. И получается просто DOS, Denial of Service. Естественно, этот апдейт откатили моментально, разобрались, починили и вернули все на место. Но в целом лично мне кажется, что автоапдейты вообще это зло. Ну, так быть не должно. Тебе должны всегда спрашивать, хочешь ли ты накатить этот апдейт и посмотреть, что будет. Ну, там, условно, ты накатываешь апдейт на свой там какую-нибудь демо-лабу, ну, и смотришь, да. Все ли у тебя хорошо. С другой стороны, ты вот такие моменты никогда не узнаешь. То есть вот система под нагрузкой сломалась, а у тебя в лабе нагрузки нет, и ты ничего там не увидишь. Опять же, возможно, у тебя есть возможность сделать там условно АБ-тестирование, да, раскатать апдейт на часть серверов, посмотреть, что будет. На часть боевых серверов, в смысле. И там как-нибудь побалансировать трафик. Пустить там часть прод-нагрузки на обновленные сервера и попытаться посмотреть, как это будет работать. В этом случае немножко поаффектились те... Вот так и было, не было сделано. Но, к счастью, довольно быстро откатили, и больше ничего не произошло.
Давай я тогда... Это все?
Ну, я думаю, да. То есть, как бы официальный комментарий... Ну, точнее, это, опять же, естественно, не официальный комментарий. Официальный комментарий, он в блоге Ubuntu. Название статьи LifePatch Incident Investigation Report. Если кому-то очень хочется, можете пойти на ubuntu.com почитать. Ну, вот. Ну, наверное, это все.
Я вот между твоими двумя темами я вставлю одну свою. То есть она получится короткой, потому что там очень много технических деталей, которые не хочется пересказывать. Хочу я сказать вот о чем. Сейчас. Вот, Linux для macOS. Что сделала команда Asoka Linux, наверное, Asoka Linux, за январь-февраль 2021 года. Это чуваки, которые хотят запустить, сделать возможным старт ядра Linux на маках с процессором M1 на новых. И вы, наверное, удивитесь, но у них прям семимильный прогресс. Они умудрились обмануть загрузчик Apple. Apple, оказывается, использует там такой же загрузчик, как и на iPad'ах, iPhone'ах. Ну, я думаю, это не новость. И они смогли, они построили для него специальную прослоечку, типа гипервизор или что-то там вроде. Ну, то есть я в этой виртуализации вашей не понимаю нифига, но как я понял, что это нечто вроде гипервизора, которое что перехватывает стартовое дерево маковское, перевращает его в линуксовое дерево, что-то там, что-то вроде стартап дерева, девайс дерева. Вот, и они даже смогли стартовать ядро Linux, там всякие отладочные темы для себя придумали, там какие-то кабели, платы, вот это вот все. И там на Хабре мощная статья на эту тему, мощный перевод в двух частях. И я очень настоятельно рекомендую просто для там удовлетворения своего айтишного голода и эстетического какого-то айтишного гиковского там жажды прочитать эту статью. Она очень интересная. Серьезно, там, безотносительно там маков и прочих, это очень интересная статья.
Да, вот. Я уже открыл, вот смотрю, тут да, прям лонгрид.
Я скажу, я получил, знаешь, какой-то гиковско-айтишный оргазм, когда читал эту статью, просто, знаешь, не оторваться, при том, что я как бы через слово ничего не понимал, но по ходу дела я понимал, о чем там речь, то есть, несмотря на то, что там ссылки и прочие, очень короткие описания даны, но, блин, жутко интересный лонгрид. В шоу-нотах этого выпуска будет ссылка, естественно, на эту статью, и я просто настоятельно рекомендую всем ее прочитать.
Да, пацаны классно заморочились.
Ну да, там.
Мне и вот причем они что будет с близки Apple, к успеху. Кстати. У Apple я не знаю, будет своя программа для запуска винды. Мне прямо интересно, что теперь будет с ней.
Не знаю, что там будет с буткемпом, но, как понимаю, Linux все-таки там будет.
Ну, посмотрим. Это знаешь, как чтобы не получилось, как с джейлбрейком на iPhone. Его выпускают, Apple фиксит и так далее.
Ну, тут чуваки настолько заморочат, тут пофиксить сложно. Но, с другой стороны, понимаешь, Apple, они же тоже не дураки. То есть, допустим, там понятно, что на айфоне Android запускать это было бы глупо, так же, как и на iPad, да, но, допустим, есть люди, которым нужен один компьютер для Linux, Windy и Mac, да, условно. Причем, как я понял, чуваки настолько настойчивые вот эти, что Mac'и на процессорах M1 рискуют быть первыми Mac'ами, первыми вообще ноутбуками и настолками, настольными системами в истории, на которых будет работать macOS и Linux, но не будет работать Windows.
Да, это смешно, кстати. Ну, я уверен прям, что Microsoft с Apple как-то на эту тему общается.
Ну, возможно, там подготовят, будет все, будет и армовая версия.
Слушай, ну армовая версия винды же существует, это Windows да, Embedded или как она там?
Ну да, я думаю, они ее как-то застартуют, тем более, как я понял, что вот эта тема Apple-ская Rosetta, которая для выполнения x86 инструкций на ARM, вот, она по большей части хардовая, чем софтверная, и поэтому, возможно, даже и на Windows она будет работать, эта Rosetta.
Вот, ну, это прикольно. Что...
Да, и ждем с нетерпением Linux'а на...
Я теперь тоже жду, мне прям
на
интересно.
На Apple M1. Я очень надеюсь, что в каком-то обозримом будущем мне достанется компьютер на Apple M1. Я просто мечтаю эту штуку погонять. Это у меня какой-то фетиш.
Я жду новую 16-ку. Ну, то есть я очень хочу обновить ноут, на самом деле. У меня у самого MacBook 2018 года. Вот, еще с этой унылой старой клавиатурой, которая вечно ломается.
У меня 19-го тоже со старой унылой клавиатурой. У меня 15-ка.
Да. Понимаешь, проблема в том, что сейчас покупать смысла нет. Абсолютно да. Никакого. Потому что 16-ка вышла, по-моему, один раз. И я там, нет, ее, по-моему, обновили немножко, чуть-чуть.
Но ее обновили, в нее не поставили M1. Зачем нам нужна 16-ка, в которой нету M1?
Ну, а вдруг будет же выбор шестнашка с Intel'ом или и M1?
Ну, если у тебя будет новая, выбор шестнашка с Intel'ом и с M1, какую ты возьмешь?
Я возьму, наверное, M1. Ну, M2. Я думаю, что там будет уже M2.
Да-да-да, M2. Я тоже возьму M2, потому что, как бы, все, что мне нужно для моей работы, там работает. То есть, ну, идея там так работает.
Там будет работать терминал, а все остальное разберемся.
Да, идеи, Xcode и терминал там работать будут. Остальное мне не нужно.
Не нужно, не нужно. Вот.
Ну, давай про Мартина Вибриса.
Вимприса. Ну, Вимприса. Тут как бы история такая. Был у нас такой коллега, у меня такой коллега, который просто занимался... Он был директор по десктопу. И вот недавно, где-то месяц назад, он сказал, что, дескать,
я
уступила.
Устал,
ну, это ж как. Он писал что-то despite the change, I'll continue там туда-сюда, но всем спасибо, было классно. Вот, он просто ушел в какую-то другую компанию, которая занимается каким-то то ли DevOps'ом, то ли там что-то такое, ну, то есть... какая-то разработка. Ну, наверное, просто захотелось что-то нового. Наверное, просто устал работать с этим вашим Ubuntu. Но на самом деле, почему это важно, почему я это тоже вынес в тему на выпуск, потому что, в принципе, этот человек задавал роль вектор развития десктопа за последние там несколько лет. И как многие, наверное, могли заметить, но десктоп местами, ну, скажем так, не удовлетворяет тех ожиданий, которые на него возлагаются. Поэтому я, честно говоря, не знаю, кто пришел вместо него. Еще получится посмотреть. Ну, я вот так сейчас на память не знаю. И прямо интересно, реально интересно, куда придет десктоп сейчас. Потому что, ну, я знаю много людей, кто сидит на линуксовом десктопе, но я сам к этим людям не отношусь. Но просто потому, что я знаю, что там очень много страданий с каким-то нестандартным хардваре, а особенно там с условными видеодрайверами. Ну, то есть я когда там интереса ради думаю, а может поставить себе Linux на рабочий комп, я иду на всякие форумы, начинаю читать про то вообще, как это работает все. Ну, то есть будет ли это работать из коробки, и понимаю, что, ну, нет, не всегда. У меня знакомый купил Lenovo X1 Carbon, классный ноут, вообще все клево, но там вот эта вот двойная графика, как она, гибридная, по-моему, называется, там этот Optimus NVIDIA-вский, и вот оно работает максимально уныло, то есть там столько было приседаний, там столько было страданий с драйверами, модулями ядра, там чем угодно. И оно вот как-то у него заработало сравнительно недавно, после выпуска апгрейда там какого-то плагина от NVIDIA. И то оно даже в таком раскладе умудряется как-то тормозить. И я вот периодически там спрашиваю, ну что, как дела? Он говорит, да вот опять там что-то у меня дрова отвалились, опять там тиринг, опять что-то FPS низкий, опять фигня какая-то. Я вот на это все смотрю и думаю, ну как бы спасибо, но, наверное, нет. Linux должен оставаться на серверах, я считаю. Опять же, дисклеймер, ну... это не официальная чья-либо позиция, это мое личное мнение. Так, на всякий случай.
Ну почему? Я, допустим, могу смириться с Linux, допустим, когда он запущен, например. Ну, понимаешь, я очень хочу, вот честно, я очень хочу поработать на Linux десктопе, но, понимаешь, там есть определенные проблемы с accessibility нужных мне приложений для работы. Вот. Я надеюсь, что когда-нибудь это будет исправлено. Вот. Но, тем не менее... Я нашел для себя единственные два способа, вот, в которые в моей жизни, ну, то есть не для работы, да, там, допустим, а для моей жизни могут существовать другие операционные системы. Windows в виде виртуалки VirtualBox, там ее место, на самом деле. И Linux, обязательно Ubuntu сервер, он должен быть запущен в VirtualBox без, скажем... без окна, то есть безоконным, и ходить в него по SSH из терминала Mac.
Почему VirtualBox, кстати? Почему не параллел десктоп?
Потому что VirtualBox бесплатный.
И все?
Это же очевидно. Нет?
Ну, не знаю. Он, конечно, бесплатный, вопросов нет. Но, не знаю, мне ПД нравится больше. Я сам пользуюсь ПД. У него очень такой человекопонятный CLI относительно VirtualBox. VirtualBox ужасен в этом плане. Плюс всякие прикольные интеграции там с докерами, не докерами.
Ну, я не люблю VirtualBox, этот Parallels Desktop, по крайней мере, тогда, когда я его пробовал, это было лет 5 назад, больше у меня нет никакого желания его пробовать. Там были очень проблемы, понимаешь, у всех этих систем виртуализации есть двойная проблема с accessibility. Самая страшная проблема с accessibility у этих систем виртуализации в том, что вот интерфейс конфигуратора этого всего, он может быть неаксессабельным. То есть, допустим, к тому, что винда, запущенная в какой-то системе, там будет до определенного момента неаксессабельна, я готов, потому что, чтобы ее сделать аксессабельной, мне ее надо запустить, запустить на ней NVDA, да, там, допустим, установить. Uh-huh. Я с этим готов мириться. Но с тем, что я не смогу сконфигурировать в UI виртуальную машину, я мириться не готов. Поэтому я выбираю VirtualBox, потому что там с определенной версией, насколько знаю, VirtualBox морда строится на кутях. И с какой-то версии у кутей более-менее на Mac с accessibility стало терпимо. Вот.
Понятно. Так, ну что, да, я думаю, что на этой прекрасной ноте, я думаю, сегодня можно заканчивать.
Да, вполне.
В принципе, второй тайминг мы не прошли еще, поэтому все у нас.
Да, так что это был подкаст «Витая пара» за номером 390. Спасибо всем, кто это слушал онлайн. Спасибо всем, кто придет нас слушать офлайн. Ждем ваших предложений, пожеланий и комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Всем аптайма. Всем спасибо. Пока.